Дорогие друзья, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass ihr da seid, weil gestern nach dem, wo ich nach Hause fuhr, dachte ich, es war so viel Schweigen unter uns und ich wusste nicht, ist es angekommen, ist es nicht angekommen und ich dachte mir so, Herr, wenn morgen die Geschwister wiederkommen, dann ist es angekommen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist eine Ermutigung auch für mich. Ich glaube, sogar sind heute ein paar Leute mehr. Und wenn es morgen noch ein paar mehr wäre, wäre es auch sehr gut. Некоторые сестрички вчера сказали, хорошо, только надо было бы и по-немецки что-то. Я вот терзаюсь, и хочется и по-немецки, чтобы было бы легче. Но я хочу быть послушен братьям и буду больше по-русски. Дорогие друзья, тема, которую мы сегодня будем рассматривать с вами, существует ли жизнь, обычно спрашивают все атеисты, после смерти, за гробом. Наша тема сегодня, потому что мы касаемся более сегодня членов церкви, нам не надо доказывать, что есть жизнь после смерти. Это ясно. Библия нам открыто говорит. Но существует ли у нас жизнь, настоящая жизнь до смерти? Успели ли мы пожить? Иногда молодые люди говорят, ах, дай мне еще пожить, мам. Да подожди, да я еще молодой, да я хочу что-то из жизни взять. И он думает, что он из жизни берет что-то доброе, а сам погружается в курево, в алкоголь и в другие неприятные вещи, а потом там тюрьма, а потом болезнь. И спрашивает, что он взял из жизни? Он яд высосал, тот, что отбросы жизни дают, он вот это принял. Но для нас существует нечто важнее. Жизнь с избытком. Друзья, когда я ехал сюда, мне в пути припомнился один пример. Я сегодня, завтра и послезавтра буду часто опираться на некоторые примеры. Я знаю, что особенно молодежь и вообще мы очень любим, чтобы примеры рассказывались. Но есть опасность, что примеры нас могут и отвести от Слова Божьего. Примеры – это второстепенная вещь, хотя очень важно, если мы их сами пережили, если мы знаем, что они кем-то пережиты, но ничего не может заменить Слово Божье. Поэтому просьба – концентрируйтесь на мыслях Слова Божьего. Один брат сказал, если мы возьмем апельсин и крепко сожмем его, что получится? Потечет сок апельсиновый, правильно? А что, если взять верующего и его хорошо прижать? Что с него должно выйти? Если в нем Христос, если жизнь его Христос и смерть приобретение, то должен Христос показаться. Так как апостолы, когда они были избиваемы, они радовались, благодарили Бога, что они могли пострадать за имя Господа. Вот жизнь выходит наружу, когда прижмешь. Знаете, друзья, сейчас я не запланировал этот случай, но почему-то Господь не дает, я буду рассказывать то, что на сердце. Один брат, это было в горах в Киргизии, повез пчел в горы на лето. Ну, некоторые знают, что это. А потом осенью опять их возвращает, все эти ульи в горы, там они могут мед собирать. И вот один брат, браток и пресвитер, и они вместе поднимают эти ульи, ставят. И вдруг они так неуклюже поставили, и этому брату так прижало палец. И он так закричал и выразился нецензурной бранью. Одно слово. «Ой, брат, прости, прости меня, я не хотел!» И пресвитер встал и говорит, «Брат, я не осуждаю тебя, что в этот момент боли ты закричал. Но мой вопрос к тебе. Почему ты живешь этой мыслью? Откуда вырвался вот этот, это слово вырвалось? Почему? Почему не лучше? Почему не Господне? Чем ты живешь? Что в тебе находится? Вот этот апельсиновый сок, дорогие друзья. А что, если нас прижать? А что, если сосед незаслуженно на нас капает, и мы получаем одно письмо, второе, и сосед идет, я не буду здороваться. Раз он так со мной, все, уже не апельсиновый сок, уже не христианский сок из нас идет. Таких примеров много. Дорогие друзья, я хотел сегодня в слове подвести итог к тому, чтобы в конце сами определили, существует ли жизнь и какова она жизнь, которой мы должны пользоваться. Конечно, и тот, кто 25 лет в тюрьме побывал за разбой, он тоже живет до смерти. Но как он живет? Люди, которые богатые, они тоже живут, но кончина их незавидная. Есть христиане, они тоже живут. Есть христиане, которые по-христиански существуют и никогда не вкусят настоящей жизни до смерти. Они влачат эти дни. А Христос нечто другое ожидает. И Он хочет обогатить нас. Все небо на нашей стороне. Наши закрома, Господня закрома, Он складывает и наши слезы, и наши молитвы, и наши богатства. У нас столько на небе богатств. Бери, протягивай руку, склоняй колени, бери, пользуйся этим благами. Знаете, дорогие друзья, мне кажется, что в наше время самый искренний христианин, он, может быть, только 10% исчерпывает того, что ему принадлежит на небе. Он не берет эти богатства. И мы сейчас проверим, и я думаю, что вы согласитесь с тем, что мы многое теряем. Я решил сегодня, дорогие друзья, в три направления направить наши мысли. Обозначить верующих или назначить в три, определить в три категории. И вот мы о каждой категории будем говорить, а вы потом скажете, где же находится жизнь до смерти? В какой категории верующих? И вот первая категория, к этой теме мы читаем послание к евреям, 5 главу, 12 стих. Это будет ключик к первой категории. А потом мы кое-что еще скажем. Автор этой книги пишет, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Я хотел бы на этом заострить внимание. Есть христиане, которые и год, и два, и пять питаются молочком. Не способны, наверное, зубики еще не выросли. Желудок еще не воспринимает. И я спрашиваю себя, от чего это зависит? Кормят нас молочком или мы только пьем молочко? А как же с твердой пищей? Знаете, дорогие друзья, категория первая – это люди, верующие, милые люди, которые хотят на небо, стремятся на небо. Возрожденные, они помнят свой день покаяния, это дети Божии, и молодые, и, может быть, не совсем молодые. Но они живут по принципу, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Ничего против этого не скажешь. И хорошо, когда человек верует, когда кается, потом крестится. Конечно, это первые шаги веры. Но некоторые на этом поставили точку. Они зарезервировали себе небо. Написано, кто будет веровать, креститься. Я исполнил, я уверовал, я крестился. Я зарезервировал себе место на небе. Так ли это, друзья? Достаточно это? Ну и как выглядит жизнь таковых? Я спасен. Окей, паста, больше мне ничего не нужно. Я же не фанатик. Каждое воскресенье в церковь ходить. Да еще два раза. Да еще в неделю два раза. Так это зачем? Я уверовал. И я дома читаю Библию. Я склоняю колени. Знаете, дорогие друзья, это лилипутики духовные. Они всегда будут с молоком. С бутылочкой молоком они будут в пути. И год, и два они не живут духовной жизнью. Они не живут для неба. И говорит еще брат, знаете, у меня даже труд в церкви есть. Вот когда все сидят, я включаю, выключаю свет, я тружусь. Пресвитер, будь доволен мною, я ведь на все праздники, я сижу как огурчик здесь. И на Пасху, и на Рождество, даже на Вознесение как-то я был. А что больше надо? А что касается моих пожертвований, о, целых 5 ойра даю. Я смотрел Ивановы, они меньше кладут, чем я. Будьте довольны. На членском я даю такие советы. Я не знаю, почему не всегда их принимают, но если бы поступали по моим советам, о, как хорошо бы церковь вышла. Это люди первой категории. И я удивляюсь, как мне только советы еще не избрали. Я ведь такой мудрый. О, вчера сам лично я читал дома Библию. Я читал. И даже громко молился. Но я забыл, когда. Ну, одно помню точно. Вот на день крещения я громко молился. А то, что братья иногда ко мне придираются, то платочек не на месте, то где-то краску на мне обнаружили, то с волосами. Ну, просто братья у нас слабые, они еще немного походя, они поймут. Дорогие друзья, о ком я говорю? О людях, которые не среди нас? Нет. Во всех церквах есть категория номер один. Они познали Бога, и вот они лилипутики, они питаются молоком, и они довольны этим. Я спрошу вас, дорогие друзья, это ли называется жизнь с избытком? Так ли Господь хочет, чтобы мы жили? А что этот достигает верующий вот в таком положении? Они заморозили свою веру, в платочек завернули, и Господь, будь доволен. А в общем, так мне хорошо. Я точно знаю, прошлое воскресенье я не был на собрании. Но я знаю почему. У меня был насморк. Это же причина. Я могу заразить других, я остался дома или осталась дома. А одно воскресенье до этого моей матери исполнилось 66 лет. Как же не справить день рождения? Я тоже не смогла прийти на собрание. Еще раньше, в воскресенье, как раз гости пришли. И я тоже не смог. Но это же причина уважительная. Дорогие друзья, так ли это? Эти люди живут для своего чрева. Они христиане. Нельзя сказать, мы не можем сказать, что ты неверующий, неверующая. Но где жизнь? Павел говорит, Христос – это его жизнь, а смерть – приобретение. Этой жизни. Вот у меня всего 12 пар туфлей стоит. И вот, Сашенька, ты купил мне сарафан, а он по цвету ни к одним туфлям не подходит. Надо сейчас 13-е туфли купить, чтобы к сарафану подошли. А смотри, у Марии 24 пары. Ей легко на собрание идти, и быстро можно подобрать туфли. 24 пар. Знаете, дорогие друзья, вот это часто... Может быть, кажется немножко даже смешно, мы улыбаемся, но это факт нашего времени. Люди не живут, они думают, что они имеют во Христе, но бедные христиане, беднота. Если кто-то к тебе обратится советом, что ты можешь им сказать? Да ты 2 раза в году на собрании бываешь. О, как это жалко. Я вам скажу, дорогие друзья, что в основном, когда я сижу на собрании, я блаженствую, и я знаю, что на молитвы, которые я посылаю Господу, я получаю ответы часто, очень часто, прямо на богослужении. Вот брат встает, говорит, момент, это же то, что я просил, Господи, слава Тебе. А что, если мы не на собрании? Кто будет к нам говорить? Ибо вера от слышания, слово от слова, от слова Божье происходит. Весь источник у нас в Слове Божьем. Если мы ее не читаем, если мы не слушаем, мы теряем очень много. Я спрашиваю, это ли жизнь ступень номер один? Слава Богу, что есть поважнее вещи. Я хочу вам сейчас привести пример другой категории верующих, вторую ступень. И мы читаем Откровение, 2 глава, 1 5 стихов. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой». Запомните эти слова. «Дела твои и труд твой». «И терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Дорогие друзья, это я хотел взять в основание второй ступени или второй категории верующих. Знаете, что я заметил? Я пробежал вот эти все семь церквей, и что вы думаете, Ефесской, знаю твои дела. Смирнской церкви, знаю твои дела. Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской. Все, и Лаодикия, все Господь эти церкви просмотрел и говорит, знаю твои дела. То есть ты трудишься. Дела, как хорошо, дорогие друзья, что у нас дела есть, но... Почему Господь начинает с этого и говорит, я знаю твои дела, но. Твои дела, но. Это имеет тоже не только преимущество, но и другие черты. Я уверен, дорогие друзья, что большинство из нас найдут себя во второй ступени. Я тоже. Я нашел себя более во второй ступени, о которой мы сейчас будем говорить. Это христиане, хорошие люди. Глубоко верующие люди, трудяги, честные люди, у них порядочек. Они бегают по жизни с калькулятором, все определяют, так ли это. И все у них в форме, они должны все по полочкам разложить, все соответствует. Если мы читаем от Луки 14 главу, там написано, кто строит башню, и не сядет ли, и не начнет калькулировать, смогу я достроить или нет? Если он нет, так он и не построит ее. Или он скажет, я могу. Или кто, если у него воины 10 тысяч, а навстречу идет 20 тысяч враг с 20 тысячами, он подумает, пойти мне на войну, или я должен просить у него милости. То есть, по рассуждению. И вот за эти вещи некоторые христиане так уцепились и говорят, я расчетный человек, я не пойду, если я проиграю, у меня все на бумаге должно соответствовать, тогда я пойду. Расчетливый, интересное слово, он должен рассчитать. И вот мне вспоминается Давид, он рассчитал, что в бой пойти, в сражение он может умереть. Так я останусь дома, расчетливый. Я пойду на крышу и посмотрю немножко, поглядываясь. И увидел, то, что он не должен видеть. И опять расчет. А почему бы мне не сродниться с этим грехом? А когда оно произошло, опять расчетливость. И он говорит, ага, я скорее мужа с линии фронта возьму. Он уже столько дней не был дома. 3 дня пути, и он дома. И все это закроется. Все расчетливость. А потом, когда его планы не сбылись, опять расчет. Я поставлю, чтобы его убили. И в конечном счете, вот эта расчетливость привела к тому, что, он говорит, обветшали кости мои от стенания моего. Я согрешил. И лежит он плашмя на земле и смотрит, как ребенок умирает. Вот расчетливость. Надейся на Господа всем сердцем своим и не располагай на разум свой. Дорогие друзья, это есть и христиане такие, которые очень расчетливые, очень осторожные. Нельзя сказать, что это плохо. Сначала ты рассчитай, сможешь ли ты башню построить. Но эти люди напрягаются, они работают много. Как написано, зная дела, ты много потрудился, но все продумано. Напрягаются мускулы вон какие духовные, работают много, руки в мозолях, трудятся, самоуверенные. Всегда в хору их можно видеть, как спевку, они там многое делают. Знаете, когда Ной строил ковчег, там одно предложение, и написано, и Ной сделал все, и как сказал ему Господь. Вот это сочетание два слова. То, что Господь сказал, он сделал, и так, как Господь сказал, он сделал. Как мы поступаем, когда Господь что говорит? Слушаем ли мы, делаем мы так, и то, что Господь хочет? Вот все продумал, настроил. Все в надежных руках. Это верующий второй категории. Тружусь до упада. Это физические христиане. Они только трудятся. Они действительно изнемогают. Быть может, заработаю себе небо. Дела должны быть показаны. Надо, чтобы сосед видел, что я тружусь. И если кто-то на спевку не придет, то я обязательно скажу, что ты не можешь, как я, все бросить и прийти? Дорогие друзья, в Библии мы находим Озу. И вот, когда эта упряжка идет, и скиния она наклонилась, и он взялся и умер. О, как мне его жалко! Он же хотел доброго сделать. Он же хотел спасти, чтобы не упала святыня Божья, а умер. И вы знаете почему? Потому что Бог, Он сам заботится о своей святыне. Он нам не доверил, чтобы мы физически защищали Слово Божье. Как мне жалко его, но он умер. Иосиф и Мария, помните, вот когда настало время, Иосиф наблюдает, что-то с Марией неладно. Она мне ничего не сказала, но она полнеет, что-то не в порядке. Ага, я ее оставлю. Чтобы ее перед судилищем не ставить, Бог с ней разберется, но я ее оставлю. Расчетливость. Ночью приходит ангел и говорит, Иосиф, не бойся взять Марию к себе. Оказывается, у Бога другие планы. Но мы часто своим умом мешаем нашей вере. И мы это все продумаем, все это делаем, как и положено. Знаете, друзья, я хотел вам рассказать один пример. Этот может в семейной жизни отразиться и может отразиться и в служении к Богу. У одного отца было 3 сына, и он сделал все нужное, чтобы сыновья выросли, дать им образование он хотел, и ему удалось. Один подходит и говорит, я хочу быть инженером. Пожалуйста, я что сделаю? что могу я сделать? Другой хочет быть строителем, архитектором, инженером по домостроению. И отец помогает ему, и он становится знатной личностью. Второй в машиностроении ударился. Третий говорит: отец, знаешь, мне образование не особо, но я хотел бы стать земледельцем, бауэром. И это, сын, как тебе на сердце? Я помогу тебе. И вот сын всем троим, отец помог всем троим сыновьям выйти в жизнь. Один сын уехал, дома строит. Другой сын уехал, технику там производит. Третий сын, все поженились, и он там поля свои развел. И вот отцу 80 лет, и он пригласил сыновей. Дети, на такой юбилей приезжайте. Приходит день, когда пир готов, все сделано. Смотрит пыль столбом, катит машина. О, мои дети едут. Вдруг смотрит, только невестка за рулем. А где Петенька? А знаете, у него такой термин важный, ему нельзя было отказать. И он послал меня, чтобы я тебе поздравила, и вот машину он дал тебе в подарок. Видишь, сверху открыто, по последнему слову. И вот старик думает: а зачем мне 80-летнему машина? И вдруг тут опять пыль столбом. Вторая машина катит, и опять не сын, а невестка только приехала. О, прости, папа, отец, твой сын, мой муж, не мог приехать. У него там такие важные дела, но он здесь тебе передает новый дом. Он построил для тебя, и вот дарит тебе документы, въезжай в этот дом, вот целая дача, там все ты найдешь. Все, что надо. И отец думает: а зачем мне этот дом? 80 лет мне. И вот уже чуть ли не опаздывает, и опять пыль на дороге. Третий сын приезжает. На лошадях. Он и жена рядом, детишки. И приходит, говорит: папа, знаешь, я не мог большого подарка привезти. Ну, вот я знаю, что ты любишь тыквенный суп, и вот я тыкву привез тебе, чтоб ты наелся, покушал то, что твоя душа желает. О, говорит сынок, самый большой подарок. Зачем мне машина, зачем мне дети нужны? Я хотел сыновей увидеть. Это моя жизнь, это моя жизнь. Дорогие друзья, может быть, кто-то здесь и в семейных узах, неплохо, если мы хоть побочно коснемся отношения между детьми и родителями. Знаете, мы воспитали с женой 6 детей. Все они вышли замуж, поженились, все они в вере. Слава Господу! Для меня это как бальзам на сердце, что они нашли путь спасения. О, я помню, последний сын, он был очень жестокий. Сначала он ходил на собрания, потом сказал: папа, нет, мне уже 16, я сам знаю, что делаю. Я утром захожу, бужу его: сынок, вставай на собрание. Папа, закрой двери, я сам знаю. И не идет. Как мне больно было. А потом я только захожу: папа, не заходи, оставайся там. И вот мы с женой подходим к дверям, поднимаем руки и говорим: Господи, за этими дверьми наш сын ожесточился, жестокий. Он не принимает больше наших слов, он вырос. Но, Господи, если мы к Тебе возовем, Ты воздействуешь и дашь ему жизнь. И так мы совершали молитвы за закрытыми дверьми. Однажды ребята к нему приходят и говорят: поехали в Голландию на Вохенэнд. Но он согласился, уехал. Мы говорим: сынок, смотри, только чтобы алкоголь там, и в Голландии там, и всякие вещи, которые нехорошо, смотри за собой. Я уже не маленький, и уехал. И вот в 2:00 звонок. Голос нашего сына. Папа, я покаялся. Там приехал один миссионер, сказал им слово, и так схватило слово его, обратился к Богу, и он не дождался, не мог дождаться, пока они вернутся, чтобы пасть в объятия. И мы были настолько счастливы. Дорогие друзья, я хотел бы сказать к нашему Небесному Отцу, если мы не имеем доступ к нашим детям, воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе недоступное. Мой сын был недоступный. Бог достиг его сердца. Я знаю, что некоторые из вас, наверное, переживают те же самые переживания. Может быть, сын не хочет идти на собрание, дочь. И знаете, сын потом поженился, у них двое детей. Это воскресенье еду в Франкфурт провожать его. Церковь посылает его как миссионера в Суматру к этим жестоким людям, к мусульманам, где есть еще племена, которые не имеют Евангелия, которые не имеют ни одного миссионера, и Бог положил ему на сердце, и он едет туда. Все оставил. Как я благодарен Богу, что дети, пускай они на опасном пути, в смысле, что они могут каждый день погибнуть, там умирают, если он туда появится как верующий, его тут же могут и убить. Но радостно то, что он совершает служение для Господа. Мой совет, дорогие друзья, если у вас есть родители, вспомните, может быть, что-то вы сделали родителям больно. Если у вас есть дети, может быть, вы сделали детям больно. Я думал тоже, что я воспитал своих детей и дал им лучшее, что я смог, и жена также. А вот когда они выросли, стали иметь своих детей, я понаблюдаю, вот они по-другому поступают, и так, и мне стыдно становится, жарко. Ах, я часто не увещевал Словом Божьим, моей палочкой, может быть, так по ушину. Слава Богу, что Бог их всех нашел. Но однажды, когда мне исполнилось 60 лет, мы пригласили всех детей наших. И мы с женой искренне попросили прощения наших детей за воспитание, за то, что мы не так жили той жизнью, которая должна. Потому что дети видят больше, чем слышат. И дети были очень рады. Один сын сказал: папа, последний камушек, который лежал, ты убрал. И наши сердца сейчас радуются. Мы преклонили колени, и сыновья благословили нас на дальнейшую жизнь. Простите, друзья, немножко я вдался в прошлое. Итак, дорогие друзья, если мы находимся в второй категории верующих, мы трудимся много, мы делаем много, но угодно ли это Господу? Все ли продумано? Все ли выпрошено у нашего Господа? А может быть, физически мы столько натворили, что и дети видели, и соседи видели все это. Такой пример, если я собрался в Америку ехать, сегодня мода, или в Америку, в Канаду, или в Парагвай ехать, то всякие вот такие отговорки. И я говорил с людьми, которые едут, из нашего родства уехали некоторые, ну почему ты едешь? Я, говорит, все продумал. Как детей там воспитывать легче будет. Я насчет работы позаботился, дом уже там есть. Я пенсию продумал, все. Я подумал, бедные люди, все продумал, а у Бога еще не спросил. Будет ли там жизнь с избытком? Будет ли там жизнь настоящая? Хочет ли Господь? А как насчет душ? Господь, дашь ли ты мне там душ, которых я должен привести к тебе, или нет? Или мои коровенки, которые обещают, или большое поле, что я куплю, это будет жизнь моя. Хочет ли Бог? Где твое поле? Где твои души? Ты многое делаешь. Ты даже живешь по-христиански. Проверь, а может, ты даже христианин? Но все ли по воле Божьей? Знаете, друзья, один брат, я его очень любил. Он проповедник, разъезжался. Он мне преподал гомилетику, я у него часто, глубокой ночи сидел он мне. Я так хотел в слове участвовать, и я просил, чтобы он мне преподал, и он преподал мне. И однажды мы сидим вечером, он открывает шкаф и говорит: ты посмотри, я ужаснулся. Такой платяной шкаф, ну, для платья. И там платочки, носовые платочки, постиранные, поглаженные. И одна стопа, вторая, третья стопа. Он говорит: знаешь, что это значит? Это, говорит, когда я евангелизирую, делаю призыв, люди приходят каяться. И когда они плачут, я забираю у них платочки заплаканные и даю им другие платочки. А эти платочки моя жена стирает, и я их складываю, и время от времени заглядываю и смотрю, что я не зря прожил на этой земле. Знаете, друзья, мне стало больно. Хороший браток, много потрудился. Ты много трудился. Но все ли устоит? Не будет ли как головня из огня? Кто-то, может быть, много потрудился. Но если мы наглядно делаем, чтобы считать, столько душ я привел к Господу, мне кажется, больно. Господь, я не знаю, сколько из них осталось. Я не знаю из этих каявшихся, по какой причине не покаялись. Там бабушка молилась, там отец поработал, там мать на коленочках лежала. Но не мой же труд это. И знаете, однажды уже здесь, в Германии, он был, и мы с женой. Умирает один знакомый служитель. Он был у нас пару месяцев служителем там, потом мы уехали. Он приехал сюда и умер. И в Билефельде похороны. И он на похоронах, и я на похоронах. И многие должны, где-то 5 человек должны говорить слово. Все кратенько, 15 минут. И он подходит ко мне и говорит: я узнал, что ты передо мной говоришь, я после тебя. Скажи всем людям, что я его рукополагал. Ах, мне так больно стало. Ну, какая разница, он умер, он у Господа, блаженный старичок умер. Ну, какая разница, кто его рукополагал. Важно, что он достиг цели. Он жил на этой земле благословенной жизни, он имел жизнь с избытком. Этот брат сейчас тоже вечность. Я не знаю награду, какую он получил. Но, дорогие, я хотел показать, что можно много трудиться и многое потерять. Я иногда сравниваю нас с телом Адама. Когда Господь Адама сотворил, какой красавец лежал перед ним. Молодой человек в лучших годах, сотворен Богом, без пометочки. Но не было жизни в нем. Надо было вдунуть жизнь. И это уже секрет, я сейчас уже перехожу на третью. Но я еще хотел остановиться на второй ступени. Я вчера вам сказал, что тот брат, который проповедовал, я кассету слушал, он мне знакомый из Эстонии, он в коротенькой проповеди мог сказать, сколько, на скольких языках он разговаривает, что он профессор, что он доктор, ну и, конечно, что он христианин. Я думаю, не знаю, или пол проповеди Господь засчитает, или одну четверть, это Богу мы передадим это. Но многое можно и потерять. Прошу прощения, дорогие друзья, я почему-то стал сентиментальным таким. Особенно, когда касается семьи, то я неравнодушен. не знают что. Самые большие ошибки происходят в семье, в семейной жизни, между мужем и женой, и между детьми и родителем. Поэтому я сделал маленькое ответвление просто. Буква убивает, но дух животворит. У нас одна сестричка попала под аварию несколько лет тому назад, тетя Катя, старенькая, сгорбленная. Это была наша миссионерка. И знаете, я в то время в миссии работал. У нас была евангелизация. И мы приготовили, напечатали приглашение. Ну, мы пригласили, где-то сделали 2000 пригласительных, чтобы молодежь могла раздать. А она всегда с утра до вечера бутылочку воды, сухарик, тележку полную трактатами с утра до вечера. И в поезде можно было видеть, и в Ратхаусе можно было увидеть. Даже был такой случай. В некоторых комнатах две двери. Вы это знаете, в Ратхаус. Там сидят другой из один человек, ну, две двери. Так у нас тоже было. И она заходит в одни двери, подходит к этому шефу и ложит трактат. Говорит, прочитайте, пожалуйста. Он поблагодарил. Она вышла и в те двери вошла. И в ту же самую комнату вошла. Опять подходит к столу. Он говорит, бабушка, да вы только сейчас были у меня. Ах, это второй раз. Значит, Бог особенно хочет вам что-то сказать. Ну, такая блаженная старушечка. Я хотел просто привести пример, сделать сравнение. Один считает платочки, сколько людей каялось, а другой по-другому это делает. И вот эта тетя Катя, она звонит мне в миссию. Брат Герман говорит, через 3 дня уже будет евангелизация. Привези мне трактатов для раздачи. Ну, я говорю, осталось, Катя, мало, вы успеете. Я, говорит, много не прошу. Я говорю, молодежь забрала 1000. Вот. Ну, я могу еще немножко привезти. Сколько вы? Я много не прошу. Ну, принеси 2000, я раздам. О, слава Богу, старушечка. Мало времени, за 3 дня. 2000 она раздаст. И эта старушечка, приближается праздник был, Рождество. И мы детям готовили подарки. И вот она звонит. Я тогда был ответственный за работу с детьми. И она звонит, говорит, брат Герман, у меня есть просьба. Вы уже кульки закрыли. Я говорю, нет еще, ну, уже мы заполнили. Знаешь что, я читала книжечку. Она так хорошо для детей будет. Пожалуйста, сколько у нас детей? Я говорю, 250. Ты возьми в миссии 250, я заплачу и в каждую тютечку положи эту книгу. Но не скажи, что это от меня, только не скажи. Какая награда будет этой старушке, дорогие друзья? Какая жизнь? Жизнь до смерти. Блаженная старушка. И вот она бежала на собрание, в черном одета, и там неосвещенная была улица. И машина как подхватила и насмерть ее. Но были похороны, как мы министра хоронили. О! Все, каждый хотел бы цветочек положить. Это была наша миссионерка. Жизнь для Господа, жизнь до смерти. И знаете, после этого, когда случилось, было в газете тогда, был отрывочек, и скоро после этого всю эту улицу осветили, сделали фонари. И теперь верующие идут, и свет светит. Даже смерть старушки, блаженной старушки, зажег свет на улицах. Вот это жизнь наша. Так должно быть. В Библии написано, все ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Кому это сказано? Дорогие друзья, не неверующим, это верующим нам, людям второй категории. Зачем вы заботитесь? Поздно ложитесь, рано встаете, а Бог своим дает сон. А как у нас, дорогие друзья? Немножко не так, пресвитерь кого-то одернул, что-то за... Уйду в церковь, меня не любят, уйду. За такую мелочь, дорогие друзья. Знаете, миссионеры сегодня идут на поприще. Мой сын сначала поехал там в Суматру, посмотрел. Беднота, болезнь. Кошек, собак едят эти люди. Оккультизм развитый. Я говорю, сын, куда ты идешь? Папа, если надо, пойду. Иногда мы недовольны своей церковью. Да там пожурили, да так не сделали, как пресвитер, как я это хотел. Да мои мысли не подхвачены. Разве это причина? Я бы хотел сказать, дорогие друзья, что тебе делать в хорошей церкви? Потрудись ты в плохой церкви. Если для тебя церковь плохая, потрудись. Или иди в одну церковь, которая разваливается, и потрудись для Господа там. Один брат рассказывал, получил приглашение в православную церковь. Он очень хорошо проповедовал, черненький, не знакомый, просто не хочется называть имя, он в Союзе был очень знаком. И батюшка говорит, он назвал его сынком, сынок, ты будешь у нас проповедовать? Проповедуй. Это у православных запрещено, а он ему делает предложение. Но смотри с условием, ты должен одеть хитон, отрастить себе бороду и проповедуй, как Бог тебе скажет. И вот брат советуется с церковью, что делать? Церковь говорит, иди, иди. Он отрастил бороду и вот проповедует. Одно воскресенье старушки слышат небывалое. Это же родной, заплакали. Следующее воскресенье церковь полная. Один месяц терпели его. Но там было крещение не у них, а в церкви. И 12 старушек покаялись и приняли крещение, перешли в ту церковь. Батюшка говорит, что я натворил, что я натворил. Жизнь с избытком. Когда мы слышим голос Божий, не на наши мускулы, не на... Не то, что нам нравится, или глазам моим, как Самсону. Он говорит, она нравится глазам моим. А как Господь на это скажет? Обогати свою жизнь еще одной ступенью, дорогой брат, дорогая сестра. Есть еще третья ступень. Я хотел просто немного повторить. Первая ступень – это... Верующие, которые познали Господа, закопали свой талант. Господи, радуйся, я хожу на собрание, хватит, пресвитер, будь доволен, потому что я 2 раза в месяц прихожу на собрание, ведь все в порядке и хорошо. Но жизни нету, жизни нету. Я жил в Эстонии, и наш сосед, там отец с сыном жили, пили, дрались. Другой раз в крови, особенно старик. Когда все было хорошо, в такие дни, они шли к другому соседу, там можно было вместе выпить. Но когда сын с отцом подрались, он изливался кровью, он не шел больше туда, к этому соседу, он к нам ходил. Он говорит, здесь Бог живет, помогите, ради Бога помогите. Люди, когда в беде, они чувствуют разницу, где можно выпить, а где можно что-то другое услышать. И Господь желает, чтобы... У нас была жизнь, жизнь с избытком. Друзья, я не затягиваю. Можно о третьей ступени еще сегодня, да? Да, дорогие друзья. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний. Вы, наверное, тоже поете, да? Благословенная ступень, богатая, интересных приключений с Богом. Я хочу спросить, дорогая сестра, дорогой брат, ты живешь в вере. Мы говорим, сколько ты уже в вере? Говорит, 10 лет, 15 лет. А что для тебя означает в вере жить? Живешь ты в вере, по вере, или живешь ты свою веру? Ведь вера – это невидимое. Вера, Господь, ты мне даешь. Я еще не чувствую, но я благодарю, Господи, ты даешь мне сейчас, ты вкладываешь в руки мне то и другое. Вот это вера. По вере жить – ступень номер 3. Это нечто другое, как трудиться до изнеможения, как во 2 и 3 главе Откровения написано, ты трудился, много изнемогал, знаю дела твои. Но Вот это имею нечто против тебя, говорит. Иоанна, 7 глава, 38 стих. Все возможно верующему. Это звучит по-другому. То есть нет невозможно для верующего. Все возможно. Знаете, люди по-другому переиначили этот стих и излагают так. Все возможно. Немножко выпить можно, телевизор можно, и покурить можно, и третий, четвертый, пятый можно. Все возможно. Нет, дорогие друзья, все. Нет таких трудностей, которых бы Бог не разрешил. С Богом моим восхожу на стены, говорит Давид. Он не просто лазил по стенам, но он через стены врагов прыгал, и Господь давал ему победы. Один молодой пастор, церковь, ну, никак не может он управиться. И там трещит, и там. И вот он молится: Господи, все испытал. И то, и другое. Не могу. Не могу церковь вести. Ну, нет успеха. И он слышит голос Божий: сын мой, разреши мне. Ты потрудился, ты все сделал. Но разреши мне, я буду свою церковь строить. Спроси у меня. Молись мне, я тебе скажу, что делать. Допусти меня до этой работы. Так бывает часто, мы трудимся, что окровавленные кулаки наши, но нет успеха. Я хотел спросить, дорогие друзья, как у нас в отношении Духа Святого? Почему мы с вами боимся назвать Дух Святой? Ну почему? Потому что он скажет, это пятидесятники. Дорогие друзья, такую важную вещь. Христос сказал, что придет Дух Святой, и Он вас научит, а мы Его боимся. А мы трудимся, копаем. Мы на свои силы. Ну, допусти ты Дух Святой в свое сердце, в труде. Он сделает больше за одну минуту, за один миг, как ты за всю свою жизнь. Это не связано ни с языками, ни с харизматизмом. Ничего это не связано. Но Дух Святой, это же божество наше. И Христос сказал: мое от меня возьмется и вам дастся. А мы боимся это часто. А пятидесятники этим злоупотребляют, и куда они уже ушли вот с этим. А мы боимся обогатиться Духом Святым, верой жить. Вот это третья ступень, дорогие друзья. Не только физически, не только топором тупым работать, но острым топором. Я сегодня не стал, это я у себя в церкви подобную проповедь, когда я говорил, я даже два топора показал, тупой топор. И один острый. Я говорю, вот вторая ступень. Мы можем бить и бить, и бить, и нет успеха. Или остреньким топориком раз, и Дух Святой все наладит. И сердце мое, и все другое. Исход 14, глава 14 стих. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Это очень трудно. Но мы вчера слышали, что я успокою вас. Успокоение в нашем Господе. Я хотел вам аллегорию рассказать, чтобы вы могли испытать, не наша ли это история в жизни, может быть, в другой форме. И вот пресвитер Иванов перед зимой обнаружил, что у его машины лысая резина. Ну, где возьмешь? Детей много, денег мало, молится: Господи, дай мне резину. Я вам еще раз подчеркиваю, это аллегория. Господь призывает ангелов, ангелы. Там Иванов резину просит. Из склада давайте 4 баллончика. И вот ангелы катят резину. В это время день проходит, второй. Брат Иванов звонит в банк. Можно ли мне кредит взять у вас? Мне резина лысая. О нет, у тебя уже минус, мы не можем. Господь говорит: ангелы, эту резину назад. Иванов уже не верит назад. Они катят баллон назад. Иванов опять молится: Господи, денег нет, дай резину. Ангелы, давайте резину. Иванов получил веру. И ангел опять катит. И тут звонит Иванов своему отцу: «Папа, ты не можешь выручить, вот денег нет, ехать надо, на евангелизацию резины нет, сынок, нету. Ангелы, везите назад, несите назад резину». Усомнился Иванов. Иванов опять склоняется: «Господи, ну ехать надо, остается 2 дня, резины нет». «Ангелы, скорей, резину дайте ему, чтобы он не успел никуда позвонить». И вот стучится в дверь, приходит один брат из церкви, говорит: «Слушай, я машину продал, а резина осталась. Я знаю, что у тебя такая же машина. Мой, тебе нужна резина». «О, Господи, ты услышал молитву мою». Вы поняли, дорогие друзья, что значит по вере жить, жить с избытком иметь, с Богом жить, вопрос разрешать на коленях или созваниваться со всеми банками, с отцами? Вот это часто наша ошибка в жизни. Хочешь сделать Бога великим? Живи верою, и Господь увеличится, возвеличится в нашей жизни. Живи верою. Заведи себе тетрадь, если мы так по-детски можем сказать. Напиши свою просьбу, поставь дату и оставь в правой стороне место для ответа, когда Господь пришлет, и опять дату. Проанализируй и веруй, и ты посмотришь, как Господь тебе многое даст. Слуга Елисея. Он посмотрел, воинство такое врагов, сириан. «Батюшка, мы пропали!» А Елисей, он молится: «Господи, открой ему очи, чтобы он видел, чтобы страх ушел, чтобы он видел, сколько воинов твоих здесь присутствует». Дорогие друзья, как хорошо, когда Господь нам открывает наши духовные очи, и мы видим не только проблемы, не только трудности, но мы видим силу Божью. Наши деноминации, они очень, или димензионы, очень ограничены. Вверх, вниз, влево, вправо, больше ничего не может быть. У Господа бесконечность. У Него столько возможностей. Когда уже все, кажется, пропало, у Господа еще есть сотни и тысячи выходов из этого положения. Я так подумал, Господь родился в Вифлееме по Писанию. Но не был там никогда. Родители не были там. Для Господа это мелочь. Перепись. И вот ты должен быть как раз в Вифлееме, и она должна родить. Как это просто. У Господа нет ничего невозможного. Все возможно верующему. Второй пример. Иаков, Ефрем и Манасий. Он благословляет их. И вдруг смотрит Иосиф, что получается с руками. Вдруг Иаков так перекрещивает руки: «Отец, не это, это старший, знаю, знаю, сын, но Бог мне сказал другое, этот будет великий. Я не буду мешать тебе перестанавливать, но Господь сказал, перекрести руки свои, соверши один крест». Как Господь все это усматривает? Там, где нам кажется неправильно, там, где что-то другое мы бы сделали, Господь это делает совсем иначе. Кто-то сказал: «Лучше быть тонущим Петром, чем сомневающимся Фомой». Когда тонешь, кричишь, видишь руку Господню, а сомневающийся неблагонадежен. Марфа, веришь ли ты, что твой брат воскреснет? Жить верой, что это значит? «Да, Господи, я знаю, ты говорил, в день воскресения воскреснет брат мой, он был верующийся». Нет, ныне. И Лазарь выходит. Живи свою верою, дорогая сестра, дорогой брат. Чудеса Божьи должны стать обыденным делом твоим в жизни. Дабы испытанная вера ваша, испытанная, как ты испытаешь веру, если у тебя нет на руках ответов Господних? Начни с мала, со школьной скамьи, когда ты работаешь. Проси, и дам тебе народы. Вот это жизнь до смерти, с Господом, в Духе Святом, по вере, а не рубить вот этим тупым топором. Ефесянам 5:18 написано: исполняйтесь Духом. Для чего? Чтобы хорошо жить, чтобы дома строить, чтобы на машине ездить. Для чего исполняйтесь Духом? Чтобы мы не исполняли вожделений плоти нашей. Не зря сказано. Дух животворит. Он вам скажет, как поступать, чтобы ты был успешен, говорю Павел Тимофею. Знаете, у нас, у верующих, мы видим, мы верим, потом видим. На этом зиждется наша вера. У неверующих по-другому. Они хотят сначала увидеть в нас, что мы истинные христиане, и то, что мы говорим, что мы живем, мы верою должны жить. Тогда они поверят. У них иногда наоборот. Они от нас чего-то ждут. Я думаю, друзья, сейчас один пример. Я затрудняюсь иногда говорить те примеры, которые я пережил. Пока мне один брат обличил и говорит: ты жар загребаешь чужими руками. Ты скажи слушателям то, что ты пережил. А если ты ничего не пережил, то перестань проповедовать, говорит. Где вера твоя? И я изредка из моей жизни тоже рассказываю, где Господь мне был близок и где Он мне помогал. Это было в Таллине. Я тогда работал в Эстонии на автобусе. Утром в 4 утра я должен быть дома. Вечером у нас еще ночью братское служение в Таллине было. Один поезд Таллин-Рига идет назад. Я прибегаю, и остается там пару часов только. Он один раз идет, и потом нет. Я прибегаю на вокзал, билетов нет. Господи, ну что же делать, если утро меня не будет? Опять скажешь: баптист промолился, баптист проспал, люди не вышли, не могли пойти на работу, не увез их. Господи, я не могу себе представить, ну Господи, помоги. Я смотрю, у кассы большая шланга, говорят, очередь. Где-то человек 60. Все хотят на поезд, а билетов нет. Я кассирша. Только голову туда, меня как оттолкнули. Ты что, лучше нас? Что мне остается делать? Я только спросить хочу. Есть ли шансы стать в очередь? Говорит, из моей практики скажу, что 3 билета возвращаются за последние 20 минут. Но тут же 60 человек. Ну, почитайте сами, молодой человек. Нету шанса уехать домой. Господи, единственный поезд. Я пошел в последний, встал, и как раз там еще вот такой стол большой в вокзале. Я прислонился, закрыл глаза и молюсь: Господи, сделай чудо, что-то необычное. А знаете, душонка все-таки, человек из человека, трепещет душонка. Я закрыл глаза, и тут мысль: смотри, у тебя сумка в руке. Не закрывай слишком много глаза, вырвут. Это же обычно. Я помолился, и когда мне эта мысль пришла, я открываю глаза, смотрю, один человек идет прямо на меня. Ни к кассе, ни к очереди, а к последнему, я был крайний. Подходит и говорит: вы желаете уехать? Я билет взял, хочу назад сдать. Господи, я так и хапнул только, дал ему деньги и уехал. Через 10 минут я был в поезде. Дорогие друзья, жизнь с Богом, какая прекрасная. Какая прекрасная жизнь с Богом. Я мог бы рассказать вам примеров много. Не хочу слишком много о себе говорить. Павел находится в узах. И вот вам пример в узах. Сначала он был схвачен, его растянули, и он по-плотскому действует. И говорит: как вы можете, смеете римлянина бить? Как? Что? Римлянин? Отпустили его. Сколько человек там покаялось? Никто. Просто его освободили, ему стало легче. А немного погодя, когда Павел и Сила ночью в оковах, он не требует офицера, почему вы такого гражданина арестовали. Они воспевают, молятся, все слушают их, и в эту ночь спасается дом этого стража, крещение. Вот что значит духовно. И что касается, если мы свою плоть даем в распоряжение. Петр в темницу. То же самое. Он же невиновен. Да церковь, давай встанем, пойдем гурьбой прямо туда, к дверям КГБ и скажем, отпустите нам Петра. Он ничего не сделал. Церковь прилежно молилась. А там цепи падают, а там ворота открываются. И вдруг Петр стучит. Пустите. Помолимся вместе. Дорогие друзья, жить по вере. Жизнь с избытком. Настоящая жизнь в Боге – это в вере, в духе и в истине. Ни одно слово в Писании зря не сказано. Если в духе и в истине, то это прямо применяется к нам, к этой третьей ступени верующих. Есть люди, живут только теплятся, есть люди, которые много трудятся, но нет духа в них, забывают. Только тогда, когда уже рак загрызает, Господи, а может быть, ты мне исцелишь? А так вся жизнь без Господа проходит почти что. Я думаю, что духовная жизнь наша. Я сейчас скажу вам одно слово, но, может быть, не совсем всем в месяц. Но что значит жить по вере? Это значит, я теряю в Метмане свои ключи от машины. Я иду в Кёльн, там ищу и нахожу их. Это я немножко сейчас абстрактно говорю. То есть то, что для нас кажется невозможным, для Господа возможно. Я помню, приезжаю я ночным поездом в Таллин с другом. Пить хочется, все закрыто. На всем вокзале нет. А там, где ларек, где продавалось, там закрыт ларек, и эта женщина убирает. Вот. Шторки уже сдвинула. Мы подходим, стучим, просим, дай попить, показываем деньги. Все закрыто, смотри на часы. Мы прошлись опять, брат, негде попить. А так аж пересохло, пойдем еще раз. Мы еще раз пошли, опять стучим, она смотрит и показывает метлу, вот вам, пить. А потом брат говорит, слушай, может быть, третий раз, давай забросим сеть. Как Бог говорит, стучите, и отворят вам. Ну, я говорю, иди ты вперед, брат. Вот. Он опять подходит, постучал, она открывает, что вам? Да лимонаду. На, возьми. Дала нам бутылку лимонаду, мы дали ей деньги, и мы так блаженствовали. По вере вашей да будет, живите вашу веру. Это жизнь до смерти. После смерти мы сейчас не ответственны. Нам прожить настоящей жизнью с Господом до смерти. Дальше Господь позаботится. Филипп, он в Самарии. Филипп в Самарии. Благовестник изгоняет он бесов. Там оккультизм в высшей степени. И вот Слово Божие. Филипп, иди в сторону Газы. Там дорога пуста, иди. Ну, Господи, ну, по моим расчетам, там делать нечего. Газа разрушена, одни развалины. Дорога пуста, ты сам говоришь, что мне там делать? А там эфиоплянин, а там Евангелие, там крещение. И в Эфиопии первый христианин читает Евангелие. Какие пути Божьи! Сидекия, враг подходит, он мечется в своем паласте, взад-вперед. Приходит Иеремия и говорит Сидеке, вопроси Бога, что мне делать, вопроси Бога. Он говорит, Бог сказал, если ты пойдешь навстречу этому царю, жива будет душа твоя. Если ты останешься здесь, умрешь. Он подумал, ну что за глупый ответ? Пойти и сдаться в плен царю, да, конечно, он изрубит меня. Но Иеремия говорит, иди. Нет, я останусь тут. И вот приходит враг, налетает, он убегает. Он его догоняет, выкалывает глаза и убивает его. Нету его. Как хорошо слушаться слово Господне. Дорогие друзья, я хочу закончить, может, пару мыслей не доскажу, потому что время нас торопит. Я не знаю, поняли ли мы, в чем заключается жизнь до смерти. Жизнь с Богом. И вот мы читаем Иоанна 10:10. Враг приходит, чтобы убить, а Сын Человеческий дать им жизнь вечную, дать с избытком, то есть больше, чем они могли вмещать. Полноту жизни, полноту радости, полноту испытаний, чудес и так далее. Это Господь говорит, не кто-нибудь. Знаете, в Германии есть один проповедник, Марцани. Может быть, слышали кто-то проповедь. Он много потрудился для молодежи. И сейчас трудится. И вот на одном конгрессе он говорит следующее. Правительство наградило его медалью за прилежную работу среди молодежи. И он поднимает эту медаль, говорит, дорогие друзья, за эту проповедь моего Иисуса казнили. А за эту проповедь мне дали медаль. Что-то в моей жизни не в порядке. И я хотел сказать, дорогие друзья, этой мыслью вооружимся. Если у нас нет испытаний с Богом, если у нас нет радости, если у нас нет вот этих переживаний чудесных с нашим Господом, что-то у нас не в порядке. И я хотел бы, чтобы все верующие себе проверили, определили, на какой ступени они, вот вам градусник трехкратный, на какой ступени ты находишься. И возьми третью ступень, самую благословенную, самую радостную и хорошую. Господь благословит нас. Аминь. Помолимся.